представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Добрый день, дорогие слушатели. Мы продолжаем наш непростой разговор, влияние беременности прерванной или аборта на психику женщины и супружеские отношения. Значит, влияние, оно, может быть, сразу наступает, а бывает спустя несколько десятилетий. Вот об этом мы сейчас будем размышлять. Но в прошлой передаче я просила тех, кто хочет, приготовить лист бумаги, ручку и фломастеры и нарисовать пренатальный паспорт своих детей, которым, может быть, сейчас уже много лет, но они несут эту программу, которую мы заложили. Помните, мы очень часто говорим, слово программирует. Вначале было слово, но так ли мы ответственно относимся к тем словам и мыслям, которые зарождаются у нас, когда мы узнаем, что забеременели? Помните, в школе мы рисовали с вами график, там X и Y. Вот если вы возьмете лист бумаги, развернете его и посередине листа нарисуете горизонтальную линию, а слева нарисуете вертикальную линию у самого краешка, где сантиметр. Так вот, горизонтальная линия – это будет ноль нашего настроения хорошего, нашего эмоциональной радости. Там, где от ноля до верха идти, это будет 100% радости, то есть положительных наших эмоций. От ноля вниз – это будет минус 100%, когда у нас будут отрицательные эмоции – горе, ненависть, страх, депрессия и так далее. Так вот, по горизонтальной линии мы с вами будем рисовать события, какие были у нас, предшествовали зачатию ребенка, или какие были во время беременности события, которые остались у нас в памяти. Вот Господь так создал нашу душу, она необыкновенная, это целая вселенная, нам до конца ее не изучить. И очень интересно изучать свою душу собственную, не чужих там заглядывать, что в огороде, да? А свое собственное изучить. Познать себя и будет с тебя – это задача христианина. И успеть покаяться. Так вот, свойство памяти нашей и свойство нашей души – оставлять в памяти то, что нам полезно для покаяния, то, что нам полезно для переосмысления. А то, что не нужно, шелуха, это уходит. Так что вот доверьте себе, Богу и своей душе. И вот у вас память будет выталкивать события, которые проходили много лет назад. Это не обязательно в хронологическом порядке. Это, может быть, вы вспомните, когда ребенку уже накануне родов у вас что-то было. Или потом следующее событие, когда был зачат этот ребенок, что у вас с вами происходило, да, состояние какое ваше. А как люди готовились к зачатию ребенка, как свою душу готовили к этому очень важному акту чадотворения, который Господь наделил мужчину быть творцом своих детей. И как мужчины это не ценят. Как они разбрасывают свое это сокровище, в которых в этих клетках содержится информация его рода, матери, отца, бабушки, дедушки, прабабушки, налево-направо по чужим огородам. А потом еще женятся, когда уже 35 или 40, и хотят, чтобы у них родился здоровый ребенок. Не получается, извините. Так вот, не обязательно в хронологическом порядке. Пусть память сама выталкивает. Только вы вначале помолитесь Богородице и Господу, чтобы он вас вразумил на это. И сами мысли, чистосердечно, сами мысли потекут. Итак, еще раз повторяю, мы нарисовали с вами график. Пока это не график, а только ось вертикальная и горизонтальная. А теперь начинаем рисовать события. Циферка 1. Я, к примеру, сейчас буду говорить, ладно? Я буду вспоминать в одном из журналов московских «Исповедь женщины-москвички». Я это показывала студентам. Я попробую, чтобы вам показать сейчас, как пример. А вы уже сами на дне, если будет у вас желание, вы это сделаете. И вот рассказ начинается так, я по памяти помню. Сидят две девушки, Две женщины молодые на кухне в московской квартире. И журналистка говорит: «Счастливая ты, Танюшка, потому что у тебя по этой квартире бегает малышка, трехлетняя девочка». Она говорит: «Да», и тяжело вздохнула. А потом говорит мама этого ребенка: «А ты не знаешь, почему в Москве повышает рождаемость после лета?» Та говорит: «Нет». «А потому что выключают горячую воду». Я пошла в аптеку, купила известные полоски, опустила в известную жидкость. Так и есть. Я еще раз проверила, и я прокляла этот день. Пишет она. Она прокляла ребенка, который уже завязался в ее теле. Но это забывается потом. Потом она стала бегать, прыгать по лестницам, чтобы вытряхнуть этого ребенка на высоких каблуках. Потом она вспоминает, когда мы приходили в гости, ребята спрашивали: «Когда вы, ребята, поженитесь?» Мы отмалчивались и шутили. Любая женщина хочет быть окольцована. Любая хочется женщина быть под защитой кого-то. Она вынуждена играть этот спектакль, что у нас свободные отношения. Да нет, просто мужчина не хочет за тебя и ребенка брать ответственность. И все. Какие бы слова он ни говорил, самое главное, он должен взять ответственность, а он не хочет. А мы позволяем женщине это. Так вот, мы отнекивались всякий раз и так далее, и так далее. И вот когда эту девочку, маленькую Иринушку, выписали из роддома, а теперь она бегает по этой кухонке, вот на той маме надо было пренатальный паспорт этой Иринушке подать. Я прокляла тот день, когда узнала, что я забеременела. Я специально прыгала по лесу, искала способы плодоизгнания тебя, когда ты уже завязалась во мне. Так тогда вместе с розовым конвертиком из «надо», надо подавать ребенку вот этот паспорт. Вот что я заложила вместе с папой, когда ты вынашивалась во мне. Но мы же этого не делаем, мы же это скрываем, а это ребенок несет потом в себе. Поэтому возвращаемся к нашему диагностике, которую вам, если захочется провести, нарисуйте, пожалуйста, вот те события, которые у вас остались в памяти. Когда врач говорил, когда мне женщины многие рассказывают, на грани было отчаяние, делать аборт, не делать. И дедушка или папа говорит: «Попробуй только, на одну ногу встану, вторую разорву пополам». Но ведь эта девочка, которой сейчас 40 лет, есть у меня такая моя приятельница, она эту программу несет. Она очень боится заболеть. Она всякие лекарства нет, чтобы пища соединялась, чтобы чистая посудка была и так далее. Понемножко понятно, о чем говорю? Не осуждаем. Но эта боязнь умереть, погибнуть, она остается. И проявляются всевозможные фобические явления, фобии. Страх, болезнь, тревога и так далее. Так вот, нарисуйте этот паспорт, а потом как сердце подскажет. Может быть, ваш ребенок бородатый, спит. Здоровый парень, которому за 40. Встаньте на колени, попросите у сыночка прощения. Я вот здесь не хотела тебя. Я вот здесь не хотела. А когда ты родился, был такой хорошенький. Я всякий раз думала, неужели бы этого ребеночка у меня не было? Неужели бы я выбросила на помойку или еще куда-то? Вот, покаяться надо. А потом покаяться перед Богом. Потому что Бог нам послал самый главный подарок, самый дар хороший, а мы его отвергали. Это ропот Богу, его воле. Мы же каждый раз просим: «Дай мне слышать волю Твою святую. На всякий день наставь и научи меня молитва о разумении». Здесь-то чему противились? Так вот, если это у вас, повторяю, есть желание на это. Ну, а теперь дальше продолжаем разговор. Значит, что бывает у женщины, когда она беременна и находится еще в смятении? У ней двойные чувства, амбивалентные. Она и тревожится, она и переживает, она и хочет ребенка, она и не хочет его. Если еще, повторяю, есть давление со стороны социума, семейного окружения. И врачи обращают внимание на то, что женщины даже не хотят думать, когда приходят на аборт, а что будет потом, когда она совершит аборт. Вот любую операцию мы спрашиваем: а что будет потом, а какая, как влияет на мою... А здесь не хочу думать, страшно, закрывается от этого. Даже не хотят знать о ходе операции по прерыванию беременности. И даже, наоборот, отгоняют мысль о том, что с ними будет происходить. Я помню, девочка, студентка, тоже писала дневного отделения. Она говорит: я лежала на этом кресле и видела, по трубочке какой-то, там бежала кровь моего ребенка. Какая боль у девчонки. И я помню, мы будем в следующем цикле, там, где о колыбельных говорить, что очень важно, чтобы колыбельные звучали в нашем доме. а не только песни очень вульгарные, которые сейчас у нас звучат с радиорубок. Очень, очень грубые песни, очень примитивные. А вот, печально это. Чтобы была тихая музыка колыбельных звучала над зыбками. И я прошу, женщины, я просто, вы можете это делать, можете не делать. Напишите колыбельную нерожденному ребенку. Мы не допели, мы не доплакали, когда он должен был лежать больной в колыбельке своей. Мы очень много не додали своим детям. И наш паспорт, семейный паспорт, не наполнен вот этой нежностью. Есть еще возможность тому ребенку, который сейчас на небе, и там их много, этих детей, своему ребенку напишите колыбельную, которую мы не допели. Можно я вам прочитаю еще одну колыбельную нерожденному ребенку, которая женщина-заочница, слушая лекцию, но не потому, что я это говорила, а потому что там была боль, которую я задела своими разговорами. И она мне подарила вот эту колыбельную, поделилась со мной, которую написала своему ребеночку Светлана. «Прости, малыш, меня прости, что не смогла тебя спасти, от злой судьбы не сберегла, беду рукой не отвела. Мое невинное дитя, не заглянуть в твои глаза, не обнимать, не целовать и сказок на ночь не читать. Мой неродившийся малыш, в небесной колыбели спишь, и даже если ты меня простишь, от совести своей не убежишь». Поэтому хотя бы частично то чувство вины, которое постоянно давит, как бы мы ни исповедались, и Господь это все простил, но оставил нам чувство вины, греха, который есть, который не вернуть, не дозать, чтобы у нас было покаянное чувство, как у Петра, который трижды предал Христа. Вот, как у Адама, который плакал, смотрел на восток и всю жизнь прожил около 1000 лет и постоянно плакал за то, что предал своего Отца Небесного. Так вот, напишите колыбельную. Пусть это будет не складушка, пусть это будет, это неважно. Но наш ребенок ждет, наши дети ждут нам этих песен от мамы. Вот мы с вами посмотрели влияние аборта на самочувствие женщины, когда она прервала. Если мы посмотрим беременность, то она развивается, у нас даже процесс. Вот. И что-то происходит новое в жизни женщины. А вот о дальних последствиях, о ближних мы можем знать. Ближние последствия – это когда, ну, у женщины воспалительные процессы начались или что-то еще. А какие бывают дальние последствия? Я хочу сказать, вот психические нарушения наступающие, это было до аборта, я уже немножко в основном говорили, объективные, субъективные, немножко коснулось последствий. А вот после аборта что происходит? Доктор Терье, это опять же брошюра Полтавская, я говорю, писал, что никогда не встречал ни одной женщины, которая бы после аборта не имела бы психических расстройств. И даже приводит случаи, когда не только матери, но и отцы проявляли симптомы расстройства депрессивного характера. Я вспоминаю женщину опять из своей опыта как консультанта. Ко мне много лет назад позвонила женщина по телефону и говорила моя подруга, что-то все в разговоре, часто мы анализируем речь человека, с кем общаемся, ну так невольно. И пословица говорит: «Зря и ворона не каркнет. У кого что болит, тот о том и говорит». Она говорила очень часто о подруге, подруга, подруга, подруга. И я задала вопрос: «У вас проблема с подругой?» Она говорит: «Нет». Эта женщина жила в Красноуфимском районе, на 5 часов ехала на машине, чтобы мы с ней встретились. Мы сидели у меня в кабинете в университете, это кабинет методический у нас был, поздно вечером уже. Передо мной сидела женщина, со вкусом одета, но не кричащая, одежда у нее была стройная, молодая, красивая, не слабая, потому что 5 часов за рулем – это все-таки большое испытание по нашим дорогам. И я слушала ее разговор. И она, я говорю: «Понимаете, последствия аборта или желание сделать аборт, они проявляются потом, не сразу могут проявляться». И она рассказывала о том, что в деревне, где она жила, ее подруга, просто одна сельчанка, она, что называется, согрешила. Тогда это считалось большим грехом еще в маленькой деревне. И все стали эту, ну, буквально не бить камнями, но бросать в нее всякие нехорошие слова. Она стала на защиту этой девушки. Эта девушка потом забрала ее молодого человека, с которым она дружила. Увела, что называется. Опять подруга номер один. Сейчас она рассказывала ситуацию, как ее муж блудит с ее второй подругой. Вторая подруга прелюбодейка, как и ее же муж. Вот. Но, говорит, если бы я сказала супругу этой вот прелюбодейке, второй подруге своей, то, наверное, бы ее так избил, что в луже крови бы она лежала. Поэтому она бережет ее, не рассказывая. И она предполагает, что она сделала аборт, приехав сюда, в нашу областную клинику от мужа. Зашел разговор про ее мужа, что много лет назад мальчику, единственный ребенок у них был мальчик, сынок, но про сына она почему-то ничего не рассказывала. То есть мальчику было 13 лет, но, значит, тогда, 14 лет назад, ее этот теперешний муж, ну, гулял, нажил ребенка. Это была сельская местность, мама занимала какой-то большой пост в этой деревне в администрации. Из фельдшерского пункта пошел звонок этой молодой бабушке, где фельдшер сказал: родился хороший ребенок, что делать? Она говорит: умершляйте. Что-то сделали. Ребенка не стало. И отец этого ребенка, гуляка, он запил, заблудил, загулял. Постабортный синдром. Глубинно, потому что мы хотим, не хотим, но Господь заложил нам программу быть отцом и матерью. Когда эта программа нарушается, идет протест Богу, душа плачет. Он ушел в запой. Эта девушка решила опять его спасать, вышла замуж, ну и так далее. И он изменяет регулярно, ее избивал уже, и так далее, и так далее. Я сижу и слушаю ее. Она благословилась у местного батюшки, чтобы приехать к ней на консультацию. Я сижу и слушаю, и говорю: вы знаете, вашу историю я слушаю и себе записываю, себе как бы мысли на книгу. Вот на одной странице есть любовь, а на противоположной — предательство любви. На одной странице есть друг и спасать друга, а на другой, значит, предавать друга. На одной есть рождение ребенка, изначально, на другой — убийство ребенка. На одной странице есть верность супружескому долгу любимой, на другой — предательство. Вы почему спасаете людей, которые стоят на второй этой страничке, где предают, убивают, изменяют и так далее? Зачем? Она говорит: у меня крест такой. Я говорю: как у Христа? А потом оказывается, лапоньки мои, мама 5 раз хотела сделать аборт этой девочке. И всякий раз в деревне то свет газ, то инструмент метался, и она вот этот вот, начало преступления, она запечатлела у себя. Ее привлекают люди, которые совершают скотов. Это очень надо тонко к душе относиться. Ей привлекают эти люди, которых надо спасать. Я говорю: если бы сейчас увидела вашу маму, то проблема, мам, была не в вас, девочке, которая сейчас хорошая, молодая, она учительница начальных классов, имела психологическое образование, еще закончила факультет психологии, но в своей труде, судьбе трудно разобраться. Нужно было бы, если была жива ваша мама и пришла, поговорить с мамой, потому что проблемы были с папой в это время. И мама решила убрать вас, чтобы решить проблему. Но проблема-то не решается. Так вот, психиатры, психологи отмечают о том, что после аборта у женщины наступает, последствия бывает в ее душевной жизни. Это называется постабортный синдром. Это может быть непосредственные последствия, это может быть отдаленные последствия, поздние и так далее, но не обязательно наступят. И вот, вспоминая опять, когда я работала психологом в Каравелле, Московская горка, 68 там, часть центра Каравелла, вот, и там я консультировала девочку. Пришла девушка с постабортным синдромом. Она училась в коммерческом университете на психолога. Несколько, короткое время назад она совершила аборт. У нее были вызваны роды 24 недели. Преждевременные роды вызвали по наущению давления мамы. Мама работала воспитателем в детском саду. Тоже очень важный педагог. Вот. Девчонка сделала этот аборт. И надо было, мама тоже пришла вместе с ней. Опять-таки показатель социального инфантилизма. Решая за нее судьбу мама. И она идет под давлением решения этих маминых неправильных решений. Она забеременела, парень же жил в этом же дворе, только другой подъезд, во двор Ромео и Джульетты. А самое главное, ответственность за жизнь мы не берем. Мама решает, папа, кто-то еще и так далее. И вот она пришла с мамой. Мама была в шоке, потому что девочке вот уже через неделю, 10 дней нужно заканчивать университет, писать диплом, а у ней сил нет на это. И девчонка потом рассказывает, что она поехала с друзьями в лес, там шашлыки, водку пила и так далее, и так далее. Депрессия после постабортная, потому что жить не хочется. Но она решила, пока не понимая, это делать и так далее. Так вот, я ей посоветовала взять тему Я не была руководителем. Она написала диплом. Не она писала, мама купила. Кто-то ей написал. Интересное исследование, изучение супружеских отношений в студенческой среде, где были прерваны беременности, где была непрерванная. То есть для нее вразумление. Вот. Через год я встречаю ее, она опять беременна, родила, уже беременна родила девочку, но брак такой незрелый, развелась с парнем. В общем, девочка была социально незрелая. Ну, ладно. Так вот, непосредственный постабортный синдром. Что сразу наваливается депрессия, не хочется жить. До вплоть до самоубийства бывает у некоторых женщин. Жить не хочется. Все серо, все мглам, ничего не радует. Хотя думала, вот я совершу, и любимый совершим это действие, и все у нас будет хорошо, и мы диплом запишем, и все будет нормально и так далее. Но так интересно бывает, что оказывается, автор Академии Горяев, что наши клеточки внутри, они запечатляют всю информацию, когда был ребеночек. И если, убирая ребенка, нам кажется, ребенка там нет, то клетки, ДНК и так далее, они излучают ту энергию, как будто ребенок там живет. Мне звонит моя знакомая коллега, и она рассказывает, она запивается, у нее начинается запой, у нее и у мужа. Конец 80-х годов, они студенты УПИ, вдруг она забеременела, молодая пара супружеская, 24 недели двум деточкам, которые у нее внутри. Она прерывает беременность, вызывает роды там, убивает этих детей врач. Врач ее материл нецензурными словами женщина, потому что женщина, которая рождена, чтобы сохранять жизнь и давать, и профессионально, и непрофессионально, вдруг вынуждена убивать хороших, крепких, сильных детишек, или только потому, что ей теперь это вменяет в профессиональные функции, и эта женщина заставляет ее совершать убийство. Так вот, уже прошло много времени, и всякий раз, когда наступает этот момент, она мне звонит, говорит: Наталья Федоровна, я ухожу в запой. И она пьет. И муж тоже. Был бизнес, были бриллианты, были в сейфы полные денег, и все пропало. Родился сын, наркоман, и она 18 лет спасала этого ребенка. За себя и за того парня тот ребенок нес вот это все. Поэтому сейчас заканчиваю нашу передачу. Храни вас Господь, всех благ вам и размышления духовного желаю. Всего вам доброго.
Вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS. 8-906-815-7899. Храни всех Господь! Thank you.